Именно в этом и состоял урок, который Кассат должен был извлечь из данной модельной тренировки. Но никакого урока он не извлек. Он слишком увлекся стычкой, которой суждено было изменить всю его жизнь. Очередной рыцарь, перелетев через голову рухнувшей лошади, покатился по земле, но потом сумел подняться и побежал к лесу, с трудом выдирая ноги из грязи. Кассат помчался за ним. Он был уже на полпути к опушке, как вдруг понял, что бежит один. Юноши и седого лучника рядом не было. Но это его не остановило. Адреналин сделал свое дело, Кассада охватила жажда убийства. Он полагал, что рыцарь, обремененный громоздкими, 60-фунтовыми доспехами, да еще на всем скаку слетевший с лошади и грохнувшийся оземь, окажется легкой добычей. Но вышло иначе. Француз оглянулся и, увидев несущегося к нему Кассада с колотушкой в руках, профессиональным огоньком в глазах прибавил ходу и достиг опушки, опережая своего преследователя метров на 15. Сгоряча Кассад бросился в лес, но вскоре остановился. Хватая ртом воздух, он оперся на колотушку и стал обдумывать свое положение. С поля боя доносились приглушенные расстоянием и лесной чащей удары, крики и грохот падающих тел. Деревья так и не высохли после ночного ливня, из голых ветвей то и дело срывались тяжелые капли. Ковер из опавших листьев и густые заросли терна и ежевики скрывали под собой землю. Поначалу рыцарь мчался сквозь лес напролом, и находить его следы не составляло труда, но теперь они затерялись среди следов оленей. Затаив дыхание и вслушиваясь в лесные шорохи, еле различимые из-за бешеного стука крови в висках, Кассат медленно двинулся в лес. Вскоре он понял, что с тактической точки зрения положение у него далеко не блестящее. Где-то рядом затаился рыцарь в полном снаряжении и с мечом. В любой момент он мог устыдиться своего позорного бегства и вспомнить годы, потраченные на овладение воинским искусством. Конечно, Кассат тоже кое-что умел. Он еще раз осмотрел свое снаряжение. Матерчатая рубаха, кожаный нагрудник, колотушка, за широким поясом нож. Он мастерски владел высокоэнергетическим оружием любого радиуса действия, от нескольких метров до нескольких тысяч километров. Его научили обращаться с плазменными гранатами, адскими плетьми, игольными ружьями, станерами, безоткатными инерционными орудиями, жезлами смерти, десантными кинетическими винтовками и лучевыми перчатками. Теперь у него появился и опыт обращения с английским луком. Правда, ничего из вышеперечисленного, включая и лук, под рукой не было. «Вот же гадство», — пробормотал младший лейтенант Кассат. В этот момент кусты зашевелились, и оттуда, словно разбуженный медведь, показался рыцарь. Широко расставив ноги, он занес меч и рубанул слева направо, едва не выпустив Кассаду кишки. Защищаясь, курсант Оош вскинул колотушку и отскочил назад, однако француз все-таки зацепил его самым кончиком меча, пропоров кожаный нагрудник и рубаху и выбив из рук колотушку. Кассат вскрикнул и отшатнулся, нашаривая за поясом нож. При этом его правый каблук зацепился за ветку поваленного дерева, и он упал навзничь. Чертыхаясь, Кассат мгновенно откатился в сторону, вскочил и нырнул в гущу ветвей. Француз преследовал его по пятам, расчищая себе дорогу мечом, как гигантским мачете. Пока рыцарь пробирался через бурелом, Кассат успел достать нож, но что он мог со своей 10-дюймовой зубочисткой против меча и брони, если бы рыцарь споткнулся? Но тот и не думал падать. Его меч со зловещим свистом прочертил в воздухе дугу, и Кассат понял, что сквозь эту дугу ему не прорваться. Оставалось бегство. Но сзади дорогу загораживало упавшее дерево, а справа и слева — бурелом. Не хватало еще, чтобы его зарубили сзади, когда он начнет карабкаться через бревно. Если на то пошло, он вообще не хотел быть зарубленным, хоть сзади, хоть спереди. Кассат пригнулся и выставил перед собой нож. Эта стойка напомнила ему дни юности в трущобах Фарсиды, где поножовщина была обычным делом. Интересно, как фантапликатор смоделирует его смерть. Внезапно, позади рыцаря, словно тень, возникла какая-то фигура с колотушкой кассада в руках. Первый удар пришелся рыцарю в плечо. Звук был такой, словно били кувалдой по корпусу ТМП. Покачнувшись, француз повернулся, чтобы отразить нападение, и получил второй удар колотушкой на сей раз в грудь. Новый противник не был великаном, так что рыцарь сдаваться не спешил. Он уже заносил над головой меч, когда кассат ударил его сзади, плечом под колени. Француз не удержался на ногах и рухнул прямо в гущу ветвей. Неведомый храбрец уселся на рыцаря верхом, прижав коленом руку, в которой тот держал меч, и принялся изо всех сил бить колотушкой по шлему и забралу. Выпутавшись из ног и ветвей, кассат придавил колени поверженного рыцаря и через щели в доспехах принялся колоть его ножом в бока, в пах, в подмышке. Маленький незнакомец вскочил и встал обеими ногами на руку рыцаря, а кассат, подавшись вперед и несколько раз безуспешно ткнув ножом между латами и шлемом, нащупал, наконец, подходящую прорезь в забрале и втиснул в нее клинок. Колотушка опустилась в последний раз и, едва не зацепив руку кассада, вогнала нож в прорезь забрала. И, словно не чувствуя веса 60-фунтовых доспехов и сидевшего на нем кассада, выгнулся в предсмертной судороге, а затем безвольно рухнул на землю. Кассад откатился в сторону. Его неожиданный союзник повалился рядом с ним. Оба вспотели и перемазались кровью убитого. Только сейчас кассад взглянул на своего спасителя, точнее, спасительницу. То была стройная женщина, одетая, как и кассад, в костюм лучника. Какое-то время они лежали рядом, тяжело дыша. «Ты как? Все в порядке?» — выговорил, наконец, кассад. Внешность этой женщины поразила его. Ее каштановые волосы были подстрижены по последней моде великой сети, коротко и прямо, и чуть левее середины лба разделены пробором, так что самые длинные пряди кончались как раз над правым ухом. Мальчишеская стрижка давно забытых времен, но больше в ее облике ничего мальчишеского не было. Кассад подумал, что в жизни не встречал женщины прекрасней. Совершенные черты лица, подбородок и скулы, четко очерченные, но не грубые, большие глаза, в которых светились энергия и ум, нежный рот с мягкой нижней губой. Лежа рядом с ней, Кассад мог убедиться, что она высока ростом, пониже его, конечно, но заметно выше женщин XV века. Даже просторная рубаха и мешковатые штаны не могли скрыть плавную округлость бедер и груди. Выглядела она на несколько лет старше кассада, возможно, ей было под 30. Впрочем, едва ли он думал об этом, все бесповоротней погружаясь в изумрудную глубину ее нежных, зовущих глаз. «Так ты как? Все в порядке?» — повторил он и не узнал своего голоса. Она не ответила. Вернее, ответила. Ее длинные пальцы скользнули по груди кассада, обрывая ременные завязки его кожаного нагрудника. Потом она стащила с него располосованную, пропитавшуюся кровью рубашку и прильнула к нему всем телом. Губами и руками она ласкала его грудь, а бедра ее возбужденно подрагивали. Правой рукой она нащупала шнурок, на котором держались штаны, и разорвала его. Кассад помог ей стянуть с себя остатки одежды, а потом тремя слитными движениями раздел ее. Под рубахой и штанами из грубой ткани на ней не было ничего. Рука Кассада скользнула между ее бедер, потом двинулась дальше и, словно чашей, накрыла ее округлые ягодицы. Он притянул ее к себе, затем проник во влажную терпкость ее лона. Она словно раскрылась ему навстречу, и губы их слились в долгом поцелуе. Каким-то непостижимым образом все это время их тела ни на секунду не отрывались друг от друга. Напряженная плоть Кассада уперлась в ее живот. Глядя ему в глаза, она тут же перекатилась на него и обхватила бедрами его бока. Никогда еще Кассад не испытывал такого острого желания. Он почти задохнулся, когда она завела назад правую руку и направила его в себя. Когда он снова открыл глаза, женщина медленно раскачивалась на нем, откинув голову назад и зажмурившись. Кассад провел руками вдоль ее тела и охватил ладонями совершенной формы груди. Соски сразу же поднялись и отвердели. Да, тогда они любили друг друга. К своим 23 стандартным годам Кассад уже сменил немало женщин, а один раз его даже угораздило влюбиться. И потому он считал, что знает о любви все, может ответить на любые как и почему. И обо всем, что знал, он мог рассказать другим, например, приятелям из своего отделения в кузове бронетранспортера со смехом, с подобающими случаю прибаутками, со спокойным уверенным цинизмом 23-летнего ветерана. Рассказать, выпустить наружу и дело с концом. Но он ошибался. Никогда и никому он не смог бы описать то, что пережил за эти несколько минут. Да и не пробовал. Они любили друг друга под негреющими лучами октябрьского солнца на ковре из опавшей листвы, и тела их, покрытые маслянистой пленкой из пота и крови, нежно скользили, скользили, скользили. Она, не отрываясь, смотрела на него, и когда он начал двигаться быстрее, ее зеленые глаза раскрылись еще шире, а потом одновременно с его глазами закрылись. Охваченные растущим возбуждением, они двигались как единое целое, и движения их, древние и неизменные, как вращение планет, сами собой убыстрялись. Пульс становился все чаще, еще... Еще последний взлет. Мир сужается в точку, а потом... Они еще касались друг друга. Сердца еще колотились. Но трепет страсти уже спадал. В их тела, вдруг ставшие отдельными, возвращалось сознание. И через забытые чувства в сознание втекал мир. Они лежали рядом. Латы мертвеца холодили левую руку Кассада, теплое бедро женщины прижималось к его правой ноге. Солнечный свет изливался на них, как благословение. На поверхности предметов заиграли скрытые доселе цвета. Кассад повернулся и пристально, словно впервые, взглянул на нее. Голова ее покоилась у него на плече. Щеки пылали осенним румянцем. Пряди медно-красных волос упали на его мускулистую руку. Она перебросила ногу через его бедро, и в нем вновь забурлила кровь. Солнце коснулось его лица. Он закрыл глаза. Когда Кассад проснулся, ее уже не было. Ему казалось, прошло всего несколько секунд, по крайней мере, не больше минуты, однако уже смеркалось. Лес поблек и словно выцвел, холодный вечерний ветер раскачивал голые ветви деревьев. Кассад кое-как натянул на себя разорванную, заскорузлую от крови рубаху. Французский рыцарь лежал неподвижно, застыв в безразличии смерти. Покинув мир людей, он выглядел теперь просто частью этого осеннего леса. Женщина исчезла. В сгущавшихся сумерках, под холодным моросящим дождем, Федман Кассад похромал обратно. Поле битвы еще удерживало и живых, и мертвых. Мертвецы лежали кучами, как игрушечные солдатики, с которыми Кассад играл в детстве. Опираясь на плечи товарищей, медленно брели раненые. Какие-то фигуры, крадучись, пробирались среди трупов, а у противоположной опушки собрался совет.